Шримад Бхагаватам, песнь 4. История Друвы Махараджа. Часть 4. Наставление Свайамбхувы Ману. С комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Великий мудрец Майтрея сказал: «Дорогой Видура, спустя некоторое время Друва Махараджа женился на дочери Праджапати Шишумары, которую звали Бхрами. Она родила ему двоих сыновей Калпу и Ватсару. У наделенного великой силой Друвы Махараджи была еще одна жена, которую звали Ила. Она была дочерью полубога Ваю и родила ему сына Уткалу и прелестную дочь. Младший брат Друвы Махараджи Уттама, который еще не успел жениться, однажды отправился на охоту в Гималаи, где был убит могучим якшей. Его мать Суручи последовала за сыном, то есть погибла. Получив известие о том, что его брат Уттама убит якшами в Гималаях, Друва Махараджа преисполнился скорби и гнева. Взойдя на боевую колесницу, он отправился в поход, чтобы завоевать город Якшей Алакапури. Продвигаясь на север, Друва Махарадж достиг предгорий Гималаев. Там, в одной из долин, он увидел город, населенный существами, которые напоминали призраков и поклонялись Господу Шиве. Дорогой Видура, подойдя к стенам этого города Алакапури, Друва Махараджа с такой силой подул в свою раковину, что звук ее эхом разнесся по поднебесью и огласил все стороны света. Услышав его, жены якши смертельно перепугались. Их растерянные взгляды выдавали охватившее их смятение. О, доблестный Видура! Сильнейшие из этих якшей, не в силах вынести звук раковины, вышли из города с оружием в руках и двинулись на Друву Махараджу. Махараджа Друва, которому не было равных в искусстве ведения боя на колесницах и стрельбе из лука, принялся истреблять войско Якши, выпуская каждый раз по 3 стрелы. Увидев, что им грозит смертельная опасность, и что незнающие промаха стрелы Друвы метят им в головы, воины Якши поняли, что обречены на поражение. Но как истинные герои, они не могли не восхищаться доблестью Друвы Махараджи. Подобно змеям, которые не прощают тем, кто на них наступают, Якши не собирались терпеть превосходство Друвы Махараджи и нанесли ему ответный удар. Каждый из них выпустил из своего лука по 6 стрел, ровно вдвое больше, чем выпускал Друва Махараджи. Так Якши доказали свой героизм и бесстрашие. Войско Якши насчитывало 130 тысяч могучих, объятых гневом воинов, желавших во что бы то ни стало превзойти доблестью Друву Махараджу. Окружив колесницу Друвы, они осыпали его и его колесничего градом стрел, а также железных палец, мечей, трезубцев, копий, пик и дротиков. Потоки стрел и другого оружия, обрушивавшиеся на Друву Махараджу, на какое-то время скрыли его, подобно тому, как сплошные потоки дождя на время заслоняют гору. Все ситхи, обитатели высших планетных систем, взирали с небес на эту схватку. Когда тучи вражеских стрел скрыли Друву Махараджу, по поднебесью раздался их крик. «Друва, внук Ману, погиб!» Они начали оплакивать Друву, говоря, что он подобен солнцу, которое сейчас закатилось, погрузившись в океан Якши. Якши, временно взяв верх над Друвой Махараджей, уже трубили победу, когда его колесница вдруг снова оказалась у всех на виду, подобно солнцу, которое внезапно выглядывает из тумана. Звон натянутой тетивы лука Друвы Махараджи и свист его стрел заставили тревожно сжаться сердца его врагов. Ураган его стрел разметал завесу из стрел, копий и дротиков Якши, подобно тому, как сильный ветер разгоняет в небе облака. Острые стрелы Друвы Махараджи, пронзая панцири и тела его недругов, были подобны молниям, которым Царь Небес раскалывает горы. Великий мудрец Майтрея продолжал. «Дорогой Видура, поле брани было усеяно телами Якшей, рассеченными стрелами Друвы Махараджи. Головы погибших были украшены тюрбанами, а в их ушах сверкали драгоценные серьги. Ноги убитых воинов были стройными и могучими, как стволы пальм, а их запястья и предплечья украшали золотые браслеты, и на головах у них были драгоценные позолоченные шлемы. Великолепие этих богатств, разбросанных по земле, могло смутить ум любого героя. Оставшиеся в живых Якши, чудом избежавшие гибели, но искалеченные стрелами великого воина, обратились в бегство, как слоны, потерпевшие поражение в схватке со львом. Друва Махараджа, лучший из людей, убедившись, что на поле брани не осталось ни одного вооруженного воина Якши, решил было посмотреть город Алакапури, но потом подумал, кто знает, что замыслили эти кудесники Якши. пребывая в нерешительности и опасаясь подвоха со стороны своих коварных противников, Друва Махараджа беседовал со своим колесничим. Как вдруг они услышали неистовый рев, как будто оказались на берегу бушующего океана и увидели, что со всех сторон на них надвигается пыльная буря. В мгновение ока все небо заволокло тучами, засверкали молнии, раздались оглушительные удары грома и начался проливной дождь. О безгрешный Видура! На Друву Махараджу обрушились с небес потоки крови, гноя, испражнений, мочи, костного мозга и посыпались обрубки мертвых тел. Откуда ни возьмись, в небе появилась огромная гора. Пошел град, и с небес на землю полетели копья, палицы, мечи, железные дубинки и огромные камни. Неожиданно Друва Махараджа увидел ползущих на него огромных огнедышащих змеев с налитыми злобой глазами, готовых пожрать его. Со всех сторон на него мчались бешеные слоны, львы и тигры. Затем начался потоп, как во время уничтожения Вселенной. Гигантские пенистые волны со страшным грохотом подступали к нему. Демоны Якши, злобные по натуре, пользуясь дьявольскими колдовскими чарами, могут создавать подобные видения, чтобы пугать невежественных людей. Великие мудрецы, услышав, что демоны пустили в ход свои колдовские чары и одолевают Друву, тотчас окружили его, чтобы подбодрить его и придать ему сил своими благословениями. Мудрецы сказали: «О, Друва, сын царя Аутанапады, пусть Верховный Господь, носящий имя Шарангатханвы, уничтожит твоих коварных врагов, ибо он всегда приходит на помощь преданным, попавшим в беду. Святое имя Господа столь же могущественно, как и сам Господь, поэтому просто повторяя и слушая его святое имя, все люди могут без особого труда оградить себя от беспощадной смерти. Так приходит спасение к преданному». Шри Майтрея сказал: «Дорогой Видура, воодушевленный словами великих мудрецов, Друва сделал ачаман, дотронувшись до воды, после чего достал стрелу, созданную самим Господом Нараяны, и положил ее на тетиву своего лука. Не успел Друва Махараджа положить Нараяна астру на свою тетиву, как от иллюзии, созданной якшами, не осталось и следа. Подобно тому, как у человека, осознавшего свою духовную природу, не остается и тени материальных горестей и радостей». Как только Друва Махараджа установил оружие, созданное Нараяной Риши, на своем луке, в стан неприятеля полетели стрелы, с золотыми наконечниками и оперением, напоминающим лебединые крылья. В полете эти стрелы издавали резкий пронзительный свист, похожий на крик павлинов, углубляющихся в лес. Эти острые стрелы посеяли панику в рядах врага. От страха некоторые из якши попадали в обморок, другие же в ярости на Друву Махараджу кое-как собрали свое оружие и бросились в новую атаку. Мчащиеся на Друву Махараджу с занесенным оружием, они походили на змей, которые, раздув капюшоны, бросаются на Гаруду. Увидев, что якши снова наступают, Друва Махараджа тут же выпустил в них свои стрелы и рассек их на куски, отсекая им головы, руки, ноги и пронзая животы. Он отправлял души этих якшей на планету, которая находится выше Солнца и на которую попадают только самые лучшие из брахмачари, ни разу в жизни не терявшие семени. Узнав, что его внук, Друва Махараджа, тысячами уничтожает ни в чем не повинных якшей, Свайамбхува Ману проникся к ним жалостью и в сопровождении великих мудрецов отправился к Друве, чтобы вразумить его. Свайамбхува Ману сказал Друве: «Остановись, мой мальчик. Беспричинный гнев – это прямая дорога в ад. Уничтожая ни в чем не повинных якшей, ты перешел границы дозволенного. Сын мой, затеянное тобой истребление невинных якшей не одобрит ни один из тех, кто сведущ в законах религии. Своим поведением ты позоришь наш род, все члены которого пользуются репутацией людей, разбирающихся в том, что соответствует законам религии, а что нет. Сын мой, своим поступком ты доказал свою любовь к брату. Понятно, что смерть брата от руки якши причинила тебе огромное горе. Но подумай, чтобы отомстить за проступок одного якши, ты уничтожил великое множество его соплеменников, которые были ни в чем не виноваты. Человек не должен отождествлять себя с телом и, подобно животным, убивать тела других живых существ. В первую очередь этот запрет относится к святым людям, избравшим путь преданного служения Верховной Личности Бога. Достичь планет Вайкунхи, духовного царства Господа Хари, очень трудно. Но тебе выпала эта удача. Тебе суждено попасть в обитель Бога, ибо ты поклонялся ему как высшему прибежищу всех живых существ. Господь никогда не забывает о тебе, ибо ты являешься чистым преданным, и тебя почитают все доверенные слуги Господа. Вся твоя жизнь должна служить примером для других. Поэтому я никак не могу понять, что побудило тебя совершить столь отвратительный поступок. Господь очень доволен своим преданным, который, общаясь с другими людьми, проявляет терпение, милосердие, дружелюбие и беспристрастие. Тот, кто сумеет удовлетворить Верховную Личность Бога, уже в этой жизни освободиться от влияния как грубого, так и тонкого тела. Выходя из-под власти всех гун материальной природы, он обретает безграничное духовное блаженство. сотворение материального мира, начинается с создания пяти элементов, из которых построено все в этом мире, в том числе и тела мужчин и женщин. Вступая в половые отношения мужчины и женщины, производят на свет новых мужчин и женщин, увеличивая население мира. О, царь Друва! Все в материальном мире создается, существует в течение некоторого времени и затем разрушается под воздействием иллюзорной, материальной энергии Верховной Личности Бога, а также в результате взаимодействия трех гун материальной природы. Дорогой Друва, скверна гун материальной природы не может коснуться Верховного Господа. Он – глубинная причина возникновения материального мира. Он дает первый толчок, который вызывает к жизни множество вторичных причин и следствий, в результате чего вся Вселенная приходит в движение, подобно тому, как железо приходит в движение под действием магнита. Верховный Господь с помощью своей непостижимой энергии, времени, приводит в движение три гуны материальной природы, которые вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего появляются многообразные энергии. Может показаться, что Господь действует, но на самом деле Он не причастен к этой деятельности. Он убивает, но Его нельзя назвать убийцей. Таким образом, мы должны понять, что все происходит только благодаря Его непостижимой энергии. Дорогой Друва, сам Верховный Господь вечен, но в образе неумолимого времени Он уничтожает все и вся. Он не имеет начала, хотя Сам является началом всего сущего. Он неистощим, хотя все остальное рано или поздно истощается. Живые существа появляются на свет, зачатые Отцом, и гибнут, когда за ними приходит смерть, но Сам Бог не знает ни рождения, ни смерти. Верховный Господь присутствует в материальном мире в форме вечного времени, и в этом облике Он одинаково относится ко всем живым существам. Для Него не существует ни союзников, ни врагов. Каждый, кто подвластен времени, наслаждается и страдает, пожиная плоды собственной кармы. Подобно тому, как порыв ветра поднимает в воздух частички пыли, живое существо в зависимости от своей кармы страдает или наслаждается в этом мире. Комментарий Шарилы Прабхупады. Хотя Верховный Господь является изначальной причиной всех причин, Он не несет ответственности за материальные наслаждения или страдания, которые выпадают на долю живых существ. Недалекие люди иногда обвиняют Верховного Господа в пристрастном отношении к разным живым существам, утверждая, что Бог повинен в том, что одни в материальном мире наслаждаются, а другие страдают. Однако в данном стихе подчеркивается, что Господь не причастен к наслаждениям и страданиям живых существ. Но при этом следует помнить, что живые существа не бывают независимыми. Когда они отказываются подчиняться воле Всевышнего, им предоставляется возможность попытать счастье в материальном мире. В этом мире, сотворенном специально для таких заблудших душ, живые существа сами создают свою карму, пользуясь возможностями, которые им предоставляет время. И потому они сами являются причиной своих успехов и неудач. Каждое живое существо появляется на свет, некоторое время живет и в конце концов погибает. В этом смысле все живые существа равны перед Богом. Наслаждение и страдания выпадают на долю каждого в соответствии с его кармой. Высокое или низкое положение, которое занимает живое существо, а также его радости и муки, определяются его собственной кармой. Эта характеристика живых существ описывается в данном стихе словом «анишах», что в переводе значит «зависимый от своей кармы». Можно привести такой пример. Правительство предоставляет всем гражданам страны одинаковые возможности и свободы. Но по собственному выбору человек создает ситуацию, которая мешает ему воспользоваться всеми предоставленными возможностями. Бог очень добр. Он предоставляет всем живым существам одинаковые возможности. Но каждое живое существо действует по-своему, и накопленная им карма определяет его собственные наслаждения и страдания в этом материальном мире. Свайамбхува Ману продолжал. Всемогущий Верховный Господь Вишну воздает каждому по заслугам. Награждая каждого плодами его кармической деятельности, он дарует одним долгую жизнь, а другим короткую. Но сам он всегда остается трансцендентным, и потому продолжительность его жизни ни от чего не зависит. Одни говорят, что различные живые существа воплощаются в разных телах и по-разному наслаждаются и страдают, потому что такова их карма. Другие утверждают, что в этом повинна природа. Третьи приписывают это влиянию времени. Четвертые называют это судьбой, а пятые видят причину этого в желании. Абсолютную истину трансцендентного Господа невозможно постичь экспериментальным путем. Он повелевает бесчисленными энергиями, к числу которых относится и совокупная материальная энергия. Его замыслы и деяния непостижимы, поэтому никто не может познать его усилием мысли, хотя он – изначальная причина всех причин. О, сын мой! Эти якши, потомки Куверы, на самом деле не повинны в смерти твоего брата. Причиной рождения и смерти любого живого существа является Всевышний Господь, ибо Он – изначальная причина всех причин. Верховный Господь создает материальный мир, хранит его и в конце концов уничтожает. Но поскольку Он остается трансцендентным ко всей этой деятельности, на Него не распространяется влияние ложного эго и гун материальной природы. Верховная Личность Бога является сверхдушой всех живых существ. Господь – владыка и хранитель всего сущего. С помощью своей внешней энергии Он создает, поддерживает и уничтожает все живое. Мой дорогой мальчик, пожалуйста, предайся Верховному Господу, ибо Он – высшая цель, который идет в своем поступательном движении весь мир. Все, даже могущественные полубоги во главе с Брахмой, послушно исполняют его волю, так же как бык исполняет волю хозяина, который понукает его, дергая за веревку, продетую в его ноздри. Дорогой Друва, когда тебе было всего 5 лет, ты, уязвленный словами мачехи, покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой и попытаться постичь Верховную Личность Бога. И тогда Господь, довольный тобою, даровал тебе обитель, которая находится выше всех 3 миров. Дорогой Друва, сосредоточься сейчас на Верховной Личности, которая не отлична от непогрешимого Брахмана. Вернувшись в свое изначальное и естественное состояние, обрати свой взор на Верховную Личность Бога, и тогда ты осознаешь себя и поймешь призрачность материальных различий. Так, вернувшись в свое естественное состояние и посвятив себя служению Верховному Господу, который является безграничным источником блаженства и пребывает в сердцах всех живых существ в образе сверхдуши, ты очень скоро избавишься от ложных понятий «я» и «моё». О, царь, Внимательно подумай над тем, что я сказал тебе, и мои слова подействуют на тебя подобно лекарству. Укроти свой гнев, ибо гнев является самым большим препятствием на пути самоосознания. Я желаю тебе только добра, поэтому прошу тебя, последуй моим наставлениям. Комментарий Шрилы Прабхупады. Будучи освобожденной душой, Друва Махараджа на самом деле ни на кого не гневался. Но поскольку он был царем, в его обязанности входило обрушивать гнев на тех, кто нарушал законы государства. В ответ на брошенный ему вызов, Друва Махараджа вступил в бой с якшами и примерно наказал их. Однако природа гнева такова, что если дать ему волю, он может перейти все границы. Чтобы царский гнев Друвы Махараджи не перешел границ дозволенного, Свайамбхува Ману по своей доброте решил остановить внука. Друва Махараджи, поняв побуждение своего деда, сразу прекратил сражаться. В данном стихе ключевыми являются слова Шрутена Бхуяса «Постоянно слушая». Постоянно слушая о Господе и преданном служении Ему, можно обуздать свой гнев, который мешает нам заниматься преданным служением. Шрила Махараджа Парикшит говорил, что постоянное слушание рассказов об играх и деяниях Всевышнего является панацеей от всех материальных болезней. Поэтому каждый должен все время слушать повествование о Верховной Личности Бога. Это позволит человеку всегда сохранять невозмутимость и устранит все препятствия с его духовного пути. Гнев Друвы Махараджи на нарушителей закона был вполне оправдан. Это можно проиллюстрировать короткой историей о змее, которая под влиянием мудреца Нарады стала преданной. Мудрец Нарада сказал ей, что она должна перестать кусаться. Обычные змеи жалят других живых существ, и их укусы смертельны. Но когда эта змея стала преданной, Нарада Муни запретил ей кусаться. К сожалению, ее миролюбие очень дорого ей обошлось. Люди стали злоупотреблять ее миролюбием, и особенно дети, которые стали забрасывать ее камнями. Однако, несмотря на это, она так никого и не ужалила, пометуя о наставлении своего духовного учителя Нарады. Встретив спустя некоторое время Нарада Муни, она пожаловалась ему и сказала: «Я избавилась от дурной привычки жалить невинных живых существ, но теперь люди обижают меня, забрасывая камнями». Выслушав ее, Нарада Муни посоветовал ей: «Никогда не кусайся, но не забывай раздувать свой капюшон, делая вид, что ты собираешься кого-то укусить. Тогда твои обидчики разбегутся». Любой преданный, подобно этой змее, очень миролюбив. Он наделен всеми достоинствами и добродетелями. Но мы живем в жестоком мире, и если кто-то нарушает порядок, то преданный хотя бы на время должен проявить гнев, чтобы обуздать негодяев. Свайамбхува Ману продолжал: «Тот, кто хочет освободиться от рабства в материальном мире, никогда не должен поддаваться гневу, ибо человек, обуреваемый гневом, становится источником страха для окружающих. Дорогой Друва, ты истребил великое множество якшей, считая их повинными в гибели твоего брата. Однако этот поступок возмутил брата Господа Шивы Куверу, хранителя сокровищ полубогов. Учти, что своим поступком ты задел Куверу и Господа Шиву. Поэтому, сын мой, не теряя времени, постарайся умилостивить их, попросив у Кувера прощения и вознеся ему молитвы, чтобы его гнев не обрушился на наш род. Шри Майтрея Муни сказал: выслушав наставление своего деда Свайамбхува Ману, Друва Махараджа почтительно поклонился ему, после чего Господь Ману и великие мудрецы вернулись в свои обители. Дорогой Видура, гнев Друвы Махараджи утих, и он прекратил убивать якшей. Узнав об этом, великий Кувера, хранитель сокровищ полубогов, явился перед Друвой. Прославляемый якшами, киннарами и чаранами, он обратился к Друве, стоявшему перед ним со сложенными ладонями. Владыка сокровищ Кувера сказал: «О, безгрешный сын Кшатрия! Я очень рад, что, вняв наставлением своего деда, ты подавил в себе враждебность, от которой так трудно избавиться. Я очень доволен тобой. На самом деле не ты убил якшей, и не они убили твоего брата, ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени. Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить это материальное существование. Подойди ко мне, Друва, да пребудет с тобой милость Господа, и пусть тебе во всем сопутствует удача». Верховная личность Бога, недоступная восприятию наших чувств, является сверхдушой всех живых существ, поэтому между живыми существами, по сути дела, нет никакой разницы. Начни же служить трансцендентной форме Господа, которая является последним прибежищем всех живых существ. Посвяти себя преданному служению Господу, ибо только Он способен избавить нас от пут материального бытия. Хотя Господь связан со своей материальной энергией, Он не причастен к ее деятельности. Во всем, что происходит в материальном мире, повинна только непостижимая энергия Верховной Личности Бога. Дорогой Друва, сын Махараджи Утанапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание. Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня все, чего захочешь. Великий мудрец Майтрея сказал: дорогой Видура. В ответ на предложение Куверы, Друва Махараджа, возвышенный, чистый и преданный, который был также мудрым правителем, попросил у Якшараджи даровать ему непоколебимую веру в Бога и твердую память, чтобы ни на мгновение он не забывал о верховной личности Бога, ибо человек, помнящий о Господе, может без труда пересечь океан невежества, практически непреодолимый для всех остальных. Господь Кувера, очень довольный Друвой, с радостью дал ему благословение, о котором тот просил, и удалился в свою обитель. После чего Махараджа Друва вернулся в свою столицу.